Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». Газета «Ведомости» 13 октября сообщила сенсационную новость. Перед региональными чиновниками и единороссами поставлена задача повторить на парламентских выборах результат 2007 года. Партия «Единая Россия» должна получить 65% голосов в среднем по стране. Все регионы, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к администрации президента, условно поделены на три категории. Для слабых поставлена планка минимум 50%. Для средних 50-60%, а для сильных от 65%. Петербург относит к слабому региону. В 2007 году партия «Единая Россия» получила здесь 50%. Вообще оценки перспектив партии власти на предстоящих выборах, как и перспектив других партий, если говорить о результатах социологических исследований и заявлениях политологов, в целом очень разнятся. Но в принципе многие наблюдатели считают, что «Единая Россия» способна набрать в Петербурге 50% голосов по использованию административного ресурса по максимуму. Впрочем, в Кремле назвали уткой публикацию в газете «Ведомости», причем, опять-таки, и «Интерфакс», и агентство «Итартас», как и газеты «Ведомости», не раскрывают имена источников своей информации в администрации президента. Какими же будут выборы в России и в Петербурге, в частности? Во всем этом мы и попытаемся сегодня разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях сопредседатель петербургской организации партии «Народной свободы» Парнас Андрей Пивоваров. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
И политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону. 8-800-200-22-12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, /spb. Олег, Андрей, ну давайте я вначале поведу выдержки, да, из статьи газеты «Ведомости». Вот, значит, что пишут. «Единая Россия должна получить на выборах Госдумы 4 декабря в среднем 65%. Такую задачу ставит перед партией исполнительной властью администрация президента», сообщили газете «Ведомости» несколько региональных чиновников и единороссов. Администрация президента ориентируется на партийные прогнозы итогов выборов до 60% голосов, говорит официальный представитель Кремля. Как рассказал человек, близкий к администрации президента, все регионы поделены на три условные категории. Для слабых поставлена планка минимум 50%, для средних 55-60%, для сильных от 65%. В целом же регионы должны ориентироваться на результаты 2007 года, когда партия власти набрала в итоге 64,3%. Консультации с губернаторами по этому поводу кремлевские чиновники начали еще с августа, рассказывает сотрудник администрации, человек из окружения губернатора, уже побывавшего на таком совещании. По словам собеседников «Ведомости», в партии и в Кремле губернаторов инструктируют чиновники управления внутренней политики, курируемого первым замруководителя администрации президента Владиславом Сурковым, а региональных единороссов информирует штаб «Единой России» под руководством Сергея Неверова. К сильным регионам относят Москву, Поволжские и Кавказские республики. Конец цитаты. Ну что, вот как вам, как вы восприняли вот это известие? Ну, давайте, Олег, с вас начнем. Вы проводили очень интересные, буквально только что опубликовали очень хорошую статью о рейтингах вообще партии в Санкт-Петербурге. Ну давайте вначале, вот как вы оцениваете вот это известие?
Ну, то, что они должны набрать 50%, они давно говорят. То, что у «Единой России» большие вообще проблемы, это тоже известно, и с тех пор, как выяснилось, что Медведев, Путин станет следующим президентом, у них проблемы еще больше усугубились, да?
А вот. Почему? Почему вы так считаете?
Ну, сейчас все абсолютно социологи, все наблюдатели, все эксперты говорят, что явка растет, растет протестная явка. Предполагаемая явка на выборах, она растет. И люди идут голосовать против «Единой России», собираются идти голосовать. Да. Сейчас уже даже такие лояльные социологи говорят, что явка уже приближается к 50%, и она растет. Люди, да, расстроились, что у нас снова брежневские времена наступают, и поэтому собираются как-то выразить свое мнение, да, на выборах. Все это усугубляет ситуацию «Единой России», и, очевидно, ей придется прибегать к каким-то массовым бросам. Ну, а цифра 50%, она не нова, они давно об этом говорили. Пускай рассчитывают на этом городе.
Думаете, в Петербурге это возможно? Какое, ну, какое вот вы только что опубликовали статью, да, с рейтингами и с результатами социологических опросов. Насколько в Петербурге «Единая Россия» вообще из себя, ну, какой процент за нее готовы проголосовать примерно?
Я вот не очень уверен, что есть какие-то действительно абсолютно объективные опросы. Да. Люди говорят по-разному. Вот в тексте, который вы упоминаете, у меня там значилось 32% в сентябре, снижение незначительного рейтинга. По сравнению с летними месяцами, в июне у них было 35%, сейчас 32%. Это согласно исследованию компании Toy Opinion. Там многие люди уверяют, что реальный рейтинг «Единой России» 15%, 20%, по-разному. Но то, что они низкие, это, в принципе, объективность, с этим никто не спорит, даже сами единороссы с этим не спорят. А у «Единой России» вообще прекрасная партия, у них же зимой как раз, когда на всех падали сосульки, они же говорили, Тюльпанов, по-моему, говорил, если я не ошибаюсь, да, у нас рейтинг снизился, зима, вот за зиму у нас рейтинг падает. Это прекрасная партия, у которой из-за времен года падает рейтинг.
Все нормально, короче. Да. Да. Да, Андрей, ну, ваша оценка
вы
вообще.
Вы говорите этого об этой статье, как будто какая-то бомба информационная взорвалась. А вы ожидали, что будет меньше 65% поставленная планка? Да, планка может выше поставлена быть. Скажем, предположим, что если, например, Путин провел бы «Единую Россию», он сказал бы 70 или 80, и потребовался бы результат. Мне кажется, что, ну, никакого там тайны не вскрылось, стыдно, они поставят такие себе результаты. И я думаю, что они будут, не будут до конца выполнены. Да, то есть, предположим, будет сказано, «Единая Россия» была там 57, 55. Вот Олег Медведев какие-то описал, ну, не будем вдаваться в подробности, каким-то образом это будет сделано. И получается ситуация будет, что, с одной стороны, те, кто как бы там оппозиционеры, условно скажут, что смотрите, мы «Единая Россия» проиграла, она хотела 65, а получила 55. Господи, вот победа. «Единая Россия» скажет, что, ну, 55, да, действительно, мы недовольны, каких-то неудобных региональных лидеров будет повод поменять, да, потому что тоже ротация нужна внутри них. Поэтому думаю, что они получат результат, да, и вот никакой там, грубо говоря, какой-то скандал, какой-то новости не будет, да, то есть это некий такой повод пообсуждать очередной нам вбросили, да, повод якобы для дискуссии. Поэтому все ожидаемо, да, и я считаю, что, например, там, если брать там, это трудно говорить про другие регионы, про петербургские реалии, да? Олег говорит про опросы, но а что мы говорим опросы? Опросы – это как бы некие такие инструменты, которые мы оцениваем, если у нас постоят реальные там, борьба, реальные выборы, да, то есть это очень важно, там, когда, предположим, помню еще, когда компании там старые проводились, там, да, там очень важно проводить опросы, замерять действия, какие-то компании их производятся. Сейчас это не принципиально, да, там, кто-то сказал 35, а кто-то сказал 45, кто-то сказал 50. Это некое оценочное мнение, да, которое проводится. Может быть, что-то справедливо, может быть, нет, мы не знаем, но мы понимаем, что еще куча методик, которые позволяют там в день голосования, за там неделю, за месяц до голосования позволить перевести себе там огромное количество как бы голосов в разные методы. Мы видим сейчас, например, о законе Петербурга, там выбор как-то отличается, о голосовании не прописанных в Петербурге людей при заварении регистрации. Вы извините меня, да?
А это на выборы в Госдуму тоже распространяется?
На выборы в Госдуму, вот, честно говоря, нет, здесь не распространяется, но мы говорим про ЗАГС.
Про ЗАГС, да? Ну да, законодательное собрание.
И это позволит получить огромное количество голосов, например, да, и вы никогда не пропустите, если, например, человек с Карелии приедет за, не знаю, там, две недели, зарегистрируется в Петербурге, он ведет себя в списке, вы никак не сможете его просить, да, и, предположим, через там в день голосования у нас появится череда автобусов из Петрозаводска, который привезет нам 1000 новых избирателей, которые будут ездить по участкам, по разным местам голосовать. Это позволит поднять рейтинг в разы, например.
Спасибо, Андрей Пивалов. А продолжение нашей передачи слушайте после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом... эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разенков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии сопредседатель Петербургской организации партии «Народной свободы» Парнас Андрей Пивоваров и политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. Ну вот я еще приведу выдержку из этой публикации в газете «Ведомости», которая как раз имеет отношение к Санкт-Петербургу. Цитирую. «Петербург относит к слабым регионам. В 2007 году «Единая Россия» получила там 50%. Но сейчас список возглавляет вице-премьер Дмитрий Козак. Это может, или Козак, да, может дать эффект. Депутат «Единорос» петербургского парламента Виталий Милонов говорит, что хотелось бы ориентироваться на 65% голосов за «Единую Россию». Но прогнозы и ожидания по результатам выборов изменились после решения, что списки партии возглавит Дмитрий Медведев, а не Владимир Путин. Как изменились, Милонов не уточнил. У «Единой России» в Петербурге сложная стартовая позиция, но есть мощнейшие административные ресурсы, рассуждает Александр Конфис-Ахор, доцент кафедры политической психологии Петербургского университета. По его словам, реальный рейтинг партии в северной столице находится в пределах 15%, однако нарисовать нужный результат не так сложно. Это будет ломание через колено всех, кто как-то связан с властью и с партией, бюджетных организаций, горосберкома, типографии, прогнозирует политолог. Конец цитаты. Олег, такие пессимистические прогнозы у вас тоже складываются?
А в чем вы видите пессимизм? Пессимизм на этих выборах не может быть ничего, кроме пессимизма. Что оппозиция, что партия власти, и тут реально не за кого голосовать, по большому счету. Поэтому нет никаких пессимистических настроений. Мы приближаемся к выборам абсолютно планово. Это абсолютно предсказуемые выборы с предсказуемым результатом. По большому счету они интересны только какими-то мелкими деталями, да, там, пройдет яблоко или не пройдет, если мы говорим про Петербург, да, про петербургский ЗАГС.
А вы думаете, пройдет яблоко или нет?
Я думаю, что сейчас это, ну, наверное, процентов 5.
Процентов 5 за то, что пройдет?
Нет, процентов 5 они, наверное, наберут, получат одного депутата. Наверное, было бы удобнее всего Смольному. И голоса, с одной стороны,
распределяются. Григория Явлинского в Петербурге.
Да, Явлинский не будет депутатом, господи. Он либо побудет какое-то время, вот как раз недавно обсуждал, да, либо побудет какое-то время, либо сразу сложит мандат, а депутатство здесь он не будет, ему это не надо. Выборы интересны какими-то, да, там, мелкими моментами, а глобальные выборы давно уже не интересны, они грустные, да, потому что нет никаких выборов, потому что, ну да, снова будет «Единая Россия», там. Интересно, что будет с эсерами, сколько у них в Питере будет процент, да, там некоторое время назад было интересно «Правое дело», сейчас уже нет, да, вот и все, вот яблоко и эсеры, ЛДПР, КПРФ, КПРФ получит свои стандартные там 10-15%, да, вот, ЛДПР неинтересно, ЕР неинтересно, выборы грустные.
Выборы грустные. Ну, какие-то моменты хотя бы, которые вам как журналисту были интересны,
ну, вот
сейчас предварить в предвыборной компании.
Нет, моменты, наверное, какие-то были интересные, будут интересны, да. А другое дело, что по сравнению с вот тем, сколько должно быть моментов в реале, да, в нормальных выборах, это просто мизерное количество. А в глобальном смысле, да, я говорю, что вот мелкие детали интересны, да, сколько СР получит, сколько яблоко получит, все остальное печально. А просто на чем-то поглумиться, да, это, да, это было и будет.
Андрей, согласны, нет?
То, что некая картина печальная, я согласен с Олегом, но надо понимать еще, что выборы все-таки такой-то оживляш такой, да, условно, это все-таки там выборы, это информационные поводы, это какие-то, все-таки, ну, какая имитация на борьбы есть, да, и вот, например, я сделаю два момента. Первое, это регистрация списков, в первую очередь, да, это как люди к партии подходили к выборам. Мне кажется, интрига с Прохоровым, вся страна смотрела с интересом, да, с весельем, и она, мне кажется, на самом деле, например, то, что она, казалось бы, кончилась, отложила такой очень серьезный такой вот след, и она может кому-то еще аукнуться, потому что она ударила сильно сильно ударила по сильному миру всего, да, потому что, с одной стороны, мы видим названные конкретные фамилии, мы видим серьезных бизнесменов, мы видим фактически президента в этой истории, да, и это, мне кажется, еще после выборов может сыграть.
Ну, это там где-то, в Москве, в Петербурге.
Да. А в Петербурге здесь, конечно же, ну, для меня, например, большим, как бы, не шоком, но удивлением, явлением было, да, это ситуация с яблоком, да, потому что, конечно же, то есть мы подписываем соглашение, мы видели в яблоке соратника, до сих пор видим в петербургском яблоке соратника, да, и приход Григория Левлинского для нас стал, ну, таким очень неприятной неожиданностью, да, и для вот многих наших там партийцев, коллег...
А почему, объясните? Вроде партия Народной Свободы, она всегда...
Мы всегда разделяли петербургское яблоко и федеральное яблоко. Если петербургское яблоко – это наши соратники по многим мероприятиям, да, мы видели их на улицах, на общественных слушаниях, на дискуссиях, площадках, да, в чем-то были не согласны, но мы понимали, что это люди в одном тренде, там, команда, созданная Максимом Резником, да, это всегда были люди демократически оппозиционно настроены. Федеральное яблоко, не, как бы, хоть и пытается позиционировать себя как объединенный демократ, но надо понимать, что сделало, наверное, наибольший ущерб для объединения демократов, чем, наверное, может быть, даже и Кремль. Да. Мы все помним, читаем брошюры Сергея Митрохина, вступление его, да, то есть, и, например, да, это человек, который, ну, много урона нанес, как бы, да, и те книги, которые он издает, там, «Немцов итоги», там, «Как разваливаю НТВ», его выступление, ну, знаете, как бы, вот, честно говоря, никогда я не буду голосовать за Сергея Митрохина, да, и вот я не хочу бы видеть этого человека в политической палитре. Григорий Явлинский, хоть является таким мэтром демократического движения, так, он, соответственно, как бы, видимо, позиционирует себя как последний демократ, не знаю, там, но я, насколько я вот, в курсе ситуации, с ним вели переговоры на всех этапах, все демократические, там, лидеры, как бы, вне яблока, там, и это был и Никита Белых-Сова, Михаил Касьянов, да. И каждый раз Григорий Алексеевич выставлял такие требования, которые были невыполнимы, и было явно, что он шел на разрыв, да, после чего он получал свои там 1,5-2%, да, и отлично дальше уезжал отдыхать. Сейчас вот снова выбор, он снова воскрес из нафталина, и мы получаем новую историю в Петербурге, и теперь условно хотелось бы поддержать, например, там, Максима Резника, там, люди, с которыми были на выборах, да, но, например, голосовать за Григория Явлинского для многих из, там, системных демократов это, ну, несколько невозможно, да.
То есть получается, что яблоко теряет на самом деле вот голоса, здесь, скажем так, я имею в виду достаточно серьезной группе людей в интеллигенции
вот
Петербурга.
Мы долго обсуждали эту ситуацию. Мы вот буквально на днях приняли решение вчера о выдвижении, скажем так, то есть не лично, это наши личные отношения, но есть три политических требования, которые мы считаем важным для нас, как системных демократов. Мы обратились на требования ко всем партиям, всем политической оппозиции, и здесь кто их поддержит, кого мы считаем, как бы, кто вот эти требования, ну, политической программы наши выполнит, да, как бы, которые внесет их в свои требования, тех мы призовем наших сторонников голосовать. Я могу их озвучить, в принципе, мы в прессу их уже направили, то есть, в первую очередь, требования прямых выборов губернатора Санкт-Петербурга, то есть, населения Федерации, восстановление выборов депутатов законодательного собрания по мажоритарным округам и формирование в Петербурге полноценного многоуровневого местного самоуправления с созданием общегородских органов местного самоуправления. Это, может быть, локальные три пункта, но мы не обращаемся к глобальным проблемам, да, то, что может сделать петербургская партия в случае прихода в законодательный парламент. Это парламент нашего региона. Вот. Поэтому это три для нас важных момента, и мы дали срок, там, порядка 2 недель на консультации с партиями, и мы готовы поддержать тех, кто эти лозунги поддержит.
Хорошо, я еще продолжу нашу тему. Газета «Ру» сообщает о том, как опровергают в Кремле, собственно говоря, вот это заявление, то есть, ну, публикацию в газете «Ведомости». В Кремле назвали, я цитирую, «уткой информацию о разнарядках, присылаемых администрацией президента в регионы по обеспечению Единой России процента голосов на декабрьских выборах в Госдуму», комментируя расследование газеты «Ведомости». Опровергая статью «Ведомости», глава общественного совета при президиуме «Единой России» Алексей Чесноков ранее в четверг говорил Интерфаксу, что подобного рода установки, разнарядки, конечно же, никто не дает. Все это основано на каких-то слухах и домыслах и свидетельствует о том, что прежние стереотипы, к сожалению, продолжают присутствовать в головах некоторых журналистов, сказал Чесноков. Конец цитаты. Вот у вас присутствуют такие стереотипы, Олег, вообще, как у журналиста в голове?
Да, очевидно, очевидно, что у них, естественно, есть разнарядки. Да, там, очевидно, опять же, мы об этом писали, как Исиевский собирает глав районов и инструктирует их, как должны пройти выборы, а главы районов докладывают, у кого какие ситуации. Ну, точнее, там, кто докладывает, короче, они обсуждают, кому из кандидатов надо помогать, а кто из кандидатов и сам справится.
Ну, существует штаб, да, существует два штаба, да, скажем так, в Смольном и где-то там в «Единой России».
Да, существует куча штабов, да.
Куча штабов,
у каждого,
да,
кандидата, у партии в Смольном, вот, все это одна команда, единая команда, вот, которая, да, забросает урны прекрасными правильными бюллетенями 4 декабря.
Вот нам Дмитрий пишет, если питерская боярыня Валентина Матвиенко якобы собрала 95% голосов, то почему же ядреная чиновничья рать не доберет каких-то там 65% голосов? Ведь вся путинская вертикаль у них в руках, конец цитаты. Андрей.
Да нет, не будут они никогда набирать 95%, понимаете? Вот, как мне кажется, то, что было сделано на выборах Матвиенко, это большая ошибка, я думаю, это понимают и в Кремле, там, да, и в администрации президента, потому что если бы набрал бы 57-60 в угрову на грани, это была бы честная имитационная выбора, да. Когда показывают 95, вот этим был нанесен, мне кажется, огромный ущерб для России. Это правда, потому что такие, условно, там, арабские результаты, это, ну, это минус. Не надо так перегибать. Я так понимаю, что это вызвано скорее паникой Валентины Матвиенко, потому что она очень опасалась, что вот на этих технических вещах, как бы формально сказать, технические выборы, да, она может что-то не добрать, и что-то будет не так. И она перестраховалась. И эта перестраховка, мне кажется, нанесла огромный ущерб. Потому что теперь эти выборы приводят примеры, когда нам показывают в Дагестане такие результаты, там, в Чечне, это как бы, ну, условно логично, мы к этому привыкли. А в Петербурге все понимали, что это был фейк, и никто нам такого не, кроме, не утвердит. А касаясь того, что вы сказали по поводу статьи, вы знаете, вот там же тоже люди не глупые. Вот мы сейчас с вами обсуждаем 65%. Правда это, неправда, были инструкции, не были инструкции. Очень грамотно сделано. Был впущен слух, да, он дошел до людей, люди прочитали его, потом его проверили, его не было. Но теперь большинство людей там через ведомость, через ЗАГС.ру готовы к тому, что это может случиться. То есть формально, морально люди могут говорить, ага, ну мы так и знали. Если, предположим, вдруг при 30-30% там твой opinion, кого-либо еще, вдруг у вас больше 60 людей, как такое может быть? А тут уже бы ссылаться, ага, в ведомостях я же читал. То есть, мне кажется, просто мы понимаем, что это грамотная политтехнология, да, и не более того, и такие слухи, они будут появляться дальше еще, чтобы люди были морально готовы и могли сказать, ну, я же говорил, я же знал, да, но ситуация-то будет однозначно.
Олег, согласны? Интересный вариант.
Ну как, нет, о рейтингах давно уже судят, о том, какие рейтинги в итоге будут, кто сколько в итоге наберет, давно уже судят по словам Исаева, да, как Исаев скажет, так и будет. Вот, поэтому там, что, у нас у эсеров там меньше 4, по-моему, все, их в доме не будет, что там, у Единой России сколько, 60? Будет 60. Это же у нас самый грамотный политолог.
Ну, хорошо, я потом приведу. Тут газета.ру, интернет-издание, она как раз получила возможность ознакомить читателей с внутренними опросами партии «Единой России», и как раз у нее есть такие варианты, как это все выглядит. Это фонд «Общественное мнение» ФОМ провел. Ну, хорошо, это мы уже, видимо, после новостей. А я напомню, что в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Во имя гостей». Почему Владимир Путин пошел дорогой Леонида Брежнева? В программе дискутируют Алексей Митрофанов, «Справедливая Россия», Игорь Демин, «Единая Россия», и политтехнолог Станислав Белковский. Ведет программу Михаил Соколов. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы», а сегодня у нас в гостях сопредседатель петербургской организации партии «Народная свобода» Андрей Пивоваров и политический обозреватель интернет-издания «ЗАГС.ру» Олег Мухин. Слушайте после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В аэропорту Нового Уренгоя у пассажирского самолета при взлете загорелся один из двигателей. Находившиеся на борту люди, 67 пассажиров и 7 членов экипажа, эвакуированы. По данным МЧС, никто не пострадал. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации партии «Народной свободы» на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. Центр избирком России зарегистрировал список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. КПРФ стала второй партией, прошедшей регистрацию. 5 октября был утвержден список ЛДПР. Московская мэрия разрешила оппозиции провести митинг с требованием справедливых выборов. Акция состоится 22 октября в Новопушкинском сквере. Заявленное число участников – 2000. Не менее 19 человек, в том числе военные, погибли за последние сутки в Сирии в результате столкновений участников антиправительственных манифестаций с армейскими подразделениями. На Украине сегодня проходят массовые акции. Левые организации проводят день антифашистских действий. Националисты митингуют по случаю 69-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. Сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко выступят в ее поддержку. Суд в Минске оштрафовал одного из организаторов несанкционированной акции белорусской оппозиции «Народный сход» Виктора Ивашкевича. Министры финансов и главы центробанков стран Большой Двадцатки начинают сегодня в Париже двухдневную встречу, главная тема которой – долговой кризис в еврозоне. Экипаж захваченного 8 октября нигерийскими пиратами танкера «Кейп Бёд» освобожден. Сообщается, что все 20 моряков, среди которых четверо россиян, живы и здоровы. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Изенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные предвыборной ситуации в России и в Петербурге в частности. В нашей студии сопредседатель Петербургской организации партии «Народные свободы» Парнас Андрей Пивоваров и политический обозреватель интернет-издания «ЗАГС.ру» Олег Мухин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Олег, Андрей, да, ну давайте вот еще одна публикация, да, в газете, в интернет-издании «Газета.ру». Они получили, редакция этой газеты получила данные внутренних опросов, которые проводились. Вот я процитирую по поводу рейтинга «Единой России», в частности. Вот что пишет мне газета «РУ». «Хуже всего дело для «Единой России» обстоят в Москве, Санкт-Петербурге и Калининградской области». Кстати, символично это, я от себя добавляю. Согласно внутренним опросам партии, оказавшимся в распоряжении газеты «РУ», в столице единороссы не набирает и 30% голосов. Несмотря на это, партии, скорее всего, удастся сохранить большинство и преодолеть планку в 50% голосов. В начале октября фонд «Общественное мнение» по заказу «Единой России» провел исследование рейтинга партии почти по всем регионам. В распоряжении газеты «РУ» оказались результаты исследования. Рейтинг «Единой России» по стране составляет 41%. Если в опросе учитывать мнение тех, кто не пойдет на выборы, 14%, и тех, кто еще не определился с выбором партии, за которую проголосуют, 15%, самыми проблемными остаются регионы для «Единой России» – Москва, рейтинг 29%, Санкт-Петербург 31% и Калининградская область 27%. Конец цитаты. Как вам это нравится?
Да, слушайте, а опять-таки, говорите какую-то некую новость. Вспомним 2007 год, по-моему, вот я... 2009 год, выборы в Московскую городскую думу. Если мне память не изменяется, то, вот давайте врать не буду, просто не скажу цифры, но там тоже какой-то, в общем, довольно такой интересный расклад.
Чуть ли не 96, по-моему, чуть какой-то совершенно
нет. Там было 35% всего, 35 человек всего, прошло 2 коммуниста всего лишь, да. Там эсеры достаточно серьезные амбиции у них были, там была и компания, там люди бились, там были существенные как бы ресурсы задействованы, и все равно 33 из 35 были единороссы. Вот. И мы понимаем, что Москва, это, несмотря на то, что уход Лужкова, это достаточно такой построенный мегаполис, и там очень сильные, мне кажется, административные связи, ресурсы, и понятно, что если опрашивать людей на улицах, да, при том, что там количество образованных людей, работающих, количество людей, которые там погружены в интернет, там, конечно, опросы будут не очень высокие, но учитывая это административно-хозяйственный субъект Москвы, это будет так правильно. Про Калининград, я думаю, что понимаешь, с чем это связано, все-таки Калининград...
Высокие протестные настроения.
Да, там, в общем-то, все мы помним, как сняли босса, как... И я понимаю, что все-таки несмотря на то, что сняли губернатора, все равно ситуация мало изменилась. Вот, поэтому абсолютно здесь нет какой-то такой изменения, нет никаких новостей. Единственное, я бы отметил, что вот так мы называем регионы, но давайте понимать, что и Москва, и Петербург – это очень весомые города. Это города-миллионники, крупнейшие мегаполисы наши.
В которых бывает революция.
Да, это тоже важный момент. Но я хотел на другое обратить внимание. Смотрите, мы говорим о том, что, условно, там высокий рейтинг на Кавказе, но суммарное количество жителей на Кавказе там сопоставимо с жителями Петербурга и Ленинградской области, да, когда мы говорим, что, не знаю, там, во всем там, ну, потому что у меня как-то на язык попадается Дагестан сегодня, да, но количество избирателей Дагестана, это по сравнению с Петербургом, это сопоставимые вещи с одним городом, поэтому я так думаю, что приложены будут все усилия в Москве и Петербурге для достижения, может быть, не тех планок, которые поставлены, но близким к ним, да, если в московских реалиях они очень, может быть, там хорошо знакомы, но в Петербурге там новый закон о выборах, вот, в частности, то, что один из факторов, который я сказал, это голосование не прописанных людей, да, и еще там целый ряд направлений.
Там много, да, пунктов, да, штук 5,
поэтому мы понимаем, что есть и все возможности для достижения этого результата. Вот, поэтому я бы, честно говоря, то есть, может быть, там моя позиция какая-то такая, что-то покажется утопическое какое-то такое, да, понечко, но, может, не стоит так смотреть на эти выборы, как вот какую-то реальность. Вот Олег говорил о том, что, ну, там выборы, да, они неинтересны, потому что не за кого голосовать. Так действительно, если там выборы, не за кого голосовать никого. То есть не стоит, может быть, столь много внимания уделять этой ситуации, да. Мы говорим о росте протестных настроений, вот это есть, это важно, да. То есть я вижу по людям, которые приходят, например, к нам, после 24 сентября поток увеличился.
Вы знаете, Андрей, я вам как журналист, можно немножко возражу. Все-таки, понимаете, как бы не называть эти выборы, можно их ставить в кавычки, можно не называть их выборами как выборы, и вообще все это непонятно что и так далее. Но мы, журналисты, привыкли, ну, я не знаю, может быть, вы, Олег, со мной не согласитесь, мы привыкли все-таки относиться к этому как к некому политическому явлению. Поэтому интересно всегда изучать, как это все происходит, кто чего, как и прочее, какие существуют мнения и так далее. Или вообще стоит вообще прекратить обращать внимание на
это
явление?
Нет, почему стоит прекращать? Тогда надо закрыть, там, например, ЗАГС.ру, потому что нет, для нас это интересно.
Может быть, не в той мере, просто они хотели, может быть, больше информационных...
Так если больше ничего не происходит, нам было бы интереснее, если бы выборы были интереснее. Но ну, какие выборы, и что ж поделать? Вот такая вот страна, такие вот выборы.
Вы знаете, вспоминаю, по-моему, третий или четвертый год выборы какие-то, почему-то до выборов заходили в ЗАГС. Я как-то открывал, по-моему, мой несколько сайтов в Петербурге, по-моему, когда ЗАГС.ру существовал, по-моему, был кандидат инфо, что такое было. И каждый вот день какие-то новости происходили, такая борьба, она вот живая была. То есть то, что происходило на улицах, мы видели плакатов, огромное количество каких-то вот новостей, каких-то вбросов, это на самом деле вот это было интересно, действительно, как бы, и вот, может быть, воспринимать как шоу можно было, да, во многом, но во многом это борьба была, которую мы видели на глазах, да, и вот те же опросы, вы там говорите, там, количество опросов огромное, но в свое время они проводились еженедельно и постоянно, и мы каждый раз имели данные. Сейчас, как бы, некие закрытые источники, которые передают нам информацию, опять-таки...
Информированные источники, да, из администрации президента. Вот... У нас звонки, да. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Постоянный наш слушатель, да.
Да, вот уже 10 лет я, наверное, слышал обвинение в том, что Яблоко, вот, значит, выдвигает какие-то там плохие требования желающим объединиться с ней. И в то же время вот никогда не называется, какие эти требования. Также не называется, какие требования выдвигают вот эти желающие. А это очень было бы интересно. Вот. И кроме того, я хочу сказать, что партия Яблоко все-таки учитывает мнение своих членов. И если бы оно объединилось вот с этими людьми, которые были в свое время у власти, в то время, когда Яблоко набирало 5-7%, и если бы она их приняла, я бы, например, сразу бы вышел из этой партии. Спасибо.
Ну, я по поводу требований расскажу. Значит, основное требование, которое выдвигал, значит, на публично и Явлинский, и Митрохин: давайте вы публично покаетесь, значит, в грехах 90-х, что вот вы виноваты, значит, в том, что то, что сейчас происходит, вы это породили, вы породили эту там коррумпированную чекистскую власть, вы там виноваты в, как бы, в лихих 90-х, если там дословно быть. И как последнее требование, причем даже когда одно из требований было сделано, я помню, что там еще президиум РНДС принял решение, что действительно были допущены ошибки, после чего было сказано: ну да, вступайте в Яблоко, и, значит, на единой платформе мы будем делать общую какую-то общую организацию, но под эгидой Яблоко, так как позиция, например, там Митрохина, Бушкова, то все объединенные демократы уже в Яблоке. Вот вы говорите, что вышли бы из партии, ну а вы понимаете, какое огромное количество людей, например, считаются несистемными демократах, да, и учитывая то, что Яблоко – единственная организация, которая осталась лицензия, да, условно лицензия, это как, на партийную деятельность, и если бы мы все могли бы сформировать там единый демократический фронт, пускай во главе с Григорием Алексеевичем Явлинским, не против, да, это его партия, он действительно там старейший политик, мы бы могли поддержать бы эту партию, в регионах бы наши там сильные руководители влились в региональные списки, мы бы, возможно, смогли бы действительно найти бы новые ресурсы.
Ну, это извечная история, да. Андрей, это уже длится, Господи, Бог ты мой, знает сколько лет уже. Иван Кириллович из Красноярского края, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я хотел бы что сказать. То, что я в Линске говорил, это были такие ребята, значит, Чубайс развалил Россию, оставил всю голодную, скот весь вырезал. Теперь он в Явлинске что-то там предлагает землю отдать. Да земли хватает у кого хочет. Он ерунду городит, вот этот Явлинский. Надо объединяться во всем. И что я хочу, вот воззвание, или просьба, или мольба. Всем объединиться, всем демократическим партиям объединиться. Вокруг КПРФ, ведь ясно, что КПРФ. Второе место КПРФ.
А вы видели списки КПРФ,
извините эти меня? Эти все бьют только там одного, один, два, кто-то там выйдет. Они за себя, они думают за не за Россию.
Понятно, Иван Кириллович, спасибо большое. Да, призыв объединиться, он уже звучит давным-давно, уже не первый год вообще в России. Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С моей точки зрения, вы не так неправильно ставится вопрос. Вопрос должен стоять не о том, сколько наберет Единая Россия на выборах или сколько наберет другая партия. А вопрос стоит о том, что народ русский, населяющий 1/6 часть суши, он разочаровался в демократии как таковой за это время. Он потерял всякое желание ходить на выборы. Он понял, что как бы он, кого бы он ни выбирал, значит, ситуация в стране в лучшую сторону меняться не будет. И второй момент, который он тоже понял, значит, слово «реформы» любого вида воспринимается в штыки сразу же, потому что понимают, что любые реформы вот связаны прежде всего с карманом каждого конкретного человека здесь. Понимаете? Поэтому мой вам совет, вы лучше займитесь делом именно демократом на местах. Вы должны вернуться к самому началу, к формированию демократической системы на уровне местного самоуправления и так далее, и так далее. Потому что с этого начинали развитые демократии. Потому что все почему-то смотрят в рот Кремля. А нужно не в рот Кремля смотреть, нужно смотреть в рот своего собственного народа. Понимаете?
Александр.
С этого строились Соединенные Штаты, с этого строились демократии Англии, Франции и так далее, и так далее. Если вы все время будете смотреть, что там, сколько получит партия власти, вы никогда не победите на этих выборах.
Александр, понятно, но вы знаете, на самом деле реформа-то про это как раз и партия власти, вот буквально газета «Известия», я вам процитирую, она получила форматы предвыборных документов, которые будут опубликованы только 19 октября, и краткое программное обращение партии власти. Я вам скажу, какие они реформы готовят. Это, кстати, можно тоже темы для обсуждений. Первое. 8 основных программных тезисов. Модернизация экономики и образования, включающая создание 25 миллионов современных рабочих мест, повышение заработных плат и пенсий. К 2014 году средняя зарплата по стране будет повышена в 1.5 раза. Искоренение коррупции, в том числе благодаря общественной экспертизе всех инициатив власти. Гуманизация уголовного законодательства при ужесточении наказаний за преступления насильственного характера. Поддержание межнационального мира, развитие современной политической системы. Наша партия намерена и дальше последовательно улучшать условия для политической конкуренции, говорится в обращении. Внутренняя и внешняя безопасность и разумная внешняя политика. В том числе в документе говорится о движении к созданию Евразийского союза, о котором объявил недавно Владимир Путин. Вот вам реформы, пожалуйста. То же самое, пожалуйста. Демократические прекрасные реформы.
Программа прекрасная. Я каждый раз, знаете, когда слушаю вот обращение там, вот к нации, как там Путин делал, помните, да? Это же как бы очень правильные, грамотные вещи говорят. Люди, по-честному, хочется под каждым подписаться. Но вот почему-то, когда проходит следующее обращение, мы не анализируем, что реализовано из предыдущего, да? Если это будет реализовано, это прекрасно, но, к сожалению, я, ну, мне кажется, так построен механизм, что вот даже хорошая идея, спущенная сверху, она будет буксовать, и что странно, почему-то не указано, например, повышение налогов после Нового года, вот странно, почему-то про это пропустили.
Но зато всегда Путин себя же позиционирует как демократ, правильно, и все преобразования в России тоже. Нет? Не согласны со мной? Путин, а почему? А как он позиционирует? Консерватор или как?
Он себя позиционирует как человек, там, который построил вертикаль и держит, которого хорошее чувство юмора, и это его единственное достоинство. И он умеет летать на самолете, управлять самолетом и там, управлять танком. А как демократ он себя не позиционирует.
Вот Николай Иванович пишет, зачем лгать, что коммунистическая партия получит от 10 до 15%, она получит от 30 до 35%, и все так называемые демократические партии неприемлемы для России, являются политическими трупами.
Да не получит она 30%, нет такого.
Александр Борисович из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я пенсионер-токарь. Что мне хотелось бы вам на этот счет сказать? Уважаемые, значит, при «Единой России» у нас столько стало миллиардеров, которых надо раскулачивать при «Единой России». Я за коммунистов, я за Зюганова, чтобы нефть, газ, уголь принадлежали только народу, а не каким-нибудь там олигархам, которые дерут деньги себе в карман. Вот я что хотел сказать. Я буду голосовать только за коммунистов. За Зюганова буду голосовать. Остальных надо всех раскулачивать. Спасибо большое за внимание.
Можно ответить вот вам предыдущему? Я не могу вас переагитировать, за кого надо голосовать. Это ваш личный выбор. Но вот если вы решили голосовать за партию, вот кроме ее лозунгов, вы посмотрите списки тех, кто баллотируется. Вот именно по КПРФ я здесь, как обычно, не хочу критиковать никого, да? Но посмотрите списки тех, кто вошел. Сколько количество там и миллионеров, и миллиардеров, и, что немаловажно, бывших чиновников высшего ранга.
Вот Алексей из Абхазии нам пишет: рвение лидеров единороссов, начинающих избирательную кампанию всероссийской разнарядкой, вполне понятно. В случае потери власти, кто гарантирует сохранность наворованного ими и их окружением? Несомненно, что же существуют списки и реестр всех преступлений, совершенных ими, за которые придется отвечать. Кто будет с моими детьми? Вопиял Лукашенко, когда под ним закачалось кресло. Деток жалко. Конец цитаты. Да?
А вот, знаете, вот про Единую Россию тоже интересно. Вот все говорим ее в целом, воспринимая, но вот одно из интересных моментов выборов – это борьба внутри Единой России. Ценная система, как бы, вот, например, в Петербурге мы берем ЗАГС, там же будет внутренний рейтинг, и вот та война, которая развернется внутри Единой России за голоса, кто больше наберет, вот это будет, на самом деле, очень серьезная борьба, да? И они не будут бороться за условный рейтинг партии в целом, да? Там не список не по порядку проходит, а список проходит между. И вот это, мне кажется, вот наименее подконтрольно, потому что мы можем понять некие разнарядки, некоторые цели, но когда человек бьется за свое личное имя, да, вот он там в Единой России стоит, но ему важно обыграть по другим округам своих конкурентов из партии, вот это, мне кажется, будет интрига. На самом деле, вот за этим, мне кажется, и журналисты стоит наблюдать, и остальное, потому что там, мне кажется, мы еще увидим...
Согласны, Олег?
Да, они уже давно борются, они боролись и на включение кандидатов в списки, и у них действительно будет очень жесткая борьба, опять же, я об этом давно уже писал. У них там только действующих депутатов ЗАГСовских 30 с чем-то штук, да, считая перебежчиков, а место у них будет самое лучшее, это 26. Им даже действующих придется выкидывать. А есть еще потенциальные кандидаты, которые должны пройти, да, которые нужны, которых будут протаскивать. Это еще там, я не помню, человек 4-5. У меня получалось, да, вот, и вот мы имеем 30 с чем-то депутатов, там 5 нужных кандидатов, а мест 26, они уже борются, например, на Васильевском острове, там же два округа, Барканов и Ковалев, СР, Ковалев и Барканов, единорос. Ковалев пошел по тройке из первого округа, а в его округе давно уже есть такой единорос Федотов, который ходит по Васильевскому острову, все заклеивает своими плакатами и проводит дебаты политически. Вот, Федотов там очень давно функционирует, хотел избраться. У него на округе были какие-то военные учреждения, училища, не училища, за счет которых он и хотел получить хорошие результаты. Училище в итоге записали к Барканову. Вот, и бедный Федотов остался, в общем, ни с чем.
Ни с чем, да. Михаил из Брянской области, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемая Свобода. Я бы хотел поставить вопрос перед вашим, перед вашим ведущим и вашим собеседником. Вот, я думаю, что на первых порах необходимо полностью все избирательные комиссии перетрясти, потому что все-таки, вы понимаете, они уже договорились между собой, они уже друг друга знают отлично, они откаты получают вот после выборов, после успешных в кавычках. Вот в чем дело.
Ну, Михаил,
надо,
знаете,
начинать с выборов, с избирательных комиссий.
Это
анекдот, знаете, вот лучший премия, значит, юмора получил сантехник Петров на курсе политической шутки. Здесь не кран надо менять, а всю систему. Вот.
Сергей из Нижнего Новгорода, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вот слушаю вас, и просто мне хочется сказать, пока не будет действительно вот ну, смена вот Чурова, то есть вот этих всех избирательных комиссий, пока перетряски не будет конкретной, и чтобы на местах была проверка, и по всем округам, там 2000 округов, там сколько у нас там, 2000 что ли, вот чтобы там были от всех партий конкретно, и чтобы те, кто нарушил правила, дали лет по 15, и тогда будет понятно, тогда будут думать избирательные комиссии, как мухлевать или не мухлевать. И это будет конкретно. И тогда будет все ясно, кто сколько получил голосов. Они так как мухлевают, как единая, я их называю Единая Россия, а едоки России. Всю страну за 20 лет так перетрясли. Вот чего страшно-то. И они продолжают дальше добивать страну до колена. Потому что предприятий-то не осталось. Вот.
Спасибо, Сергей. Да, ну, вот вы знаете, это... Тоже сложный вопрос, а я на самом деле...
Вопрос на самом деле несложный.
Ну а какой несложный, а как это все можно сделать?
Не надо ничего начинать, вот начинать долго что-то делать, это все не нужно, да? Система очень трусливая.
Идти наблюдатели, около миллиона человек вообще нет, тоже ничего не смогут.
Несколько десятков тысяч человек там в Москве или Петербурге, и все, система будет согласна на все. Вот и все.
А вот, кстати говоря, по поводу рейтинга все-таки «Единой России», я хотел бы еще вот что маленькую любопытную вещь повести. Как это выглядит в целом по стране, да? Все-таки вот этот вот закрытый опрос ФОМа, да, который публикует газета «Ру». Вот я вам процитирую проценты, на самом деле любопытно. В аутсайдерах оказались и другие регионы, где рейтинг не превышает 40%. В Карелии партия набирает 34%, в Ленинградской области столько же, во Владимирской 38%, в Ивановской 37%, в Курской 39%, в Орловской области 36%, в Тамбовской 36%, в Тверской 38%, в Тульской 37%, в Ярославской 35%, в Республике Адыгея 38%, в Краснодарском крае 37%, в Волгоградской области 37%, в Свердловской области 41%, в Ханты-Мансийском автономном округе 41%, в Новосибирской области 39%, Кировской 38%, Оренбургской 37%, Самарской 37%, Ульяновской 37%, Приморском крае 47%, Магаданской области 34%. Вот вам, пожалуйста, данные. И там везде надо набрать будет 65%, я так понимаю, да? Кирилл из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Ну, конечно, надо менять вот сами выборы. Вот у меня мое предложение было такое, таких выборов, кстати, нигде нет в мире, вот то, что я предлагаю. Это свой голос можно будет проверить. То есть бюллетень будет состоять из двух экземпляров, а на нем будет стоять индивидуальный номер, только присущий именно этому бюллетеню. И мы можем в интернете, все номера будут размещены. Здесь тайное голосование будет полностью. И вы можете посмотреть ваш бюллетень с вашим номером, какой голос. И в крайнем случае можно посчитать все голоса. Это первое предложение. А второе, вот оппозиция, чтобы я хотел, чтобы сделала, провести альтернативные выборы в интернете. То есть, кто хочет, пожалуйста, пишет свой номер паспорта и голосует. Вот. Или просто указывает фамилию. Не надо здесь бояться. Мне кажется, мы должны вот свою позицию выразить, чтобы власть все это увидела.
Кирилл, а вы знаете, вот ваша последняя вот идея с голосованием в интернете, на самом деле она уже реализуется. Вот если вы наберете, вот Леонид Волков из Екатеринбурга, вот такой проект, есть «Облачная демократия». И вот одна из идей, я с ним готов, что как бы я не до конца еще к ней близок, это вот построение особенно сети, формально как социальной сети, где люди регистрируются по паспортам, и вот их мнение там будет учитываться, а так как регистрация будет индивидуальная именно по документам, она позволит действительно, ну, иметь это реальное понимание, потому что это не просто там накрученные счетчики. Посмотрите в интернете, очень интересный проект, и вот Леонид Волков, он так очень здраво реализовывает эту идею.
Ну вот, я все-таки возвращаюсь в Петербург, да, я вот тоже зацитирую еще одну страницу, то есть выдержку из публикации в газете «Ру». Что касается Санкт-Петербурга, источник газеты «Ру», близкий к региональному отделению «Единой России», объясняет невысокий рейтинг как привычной низкой популярностью власти в городе, это «Единой России», так и тем, что выборы в Госдуму совпадают в Санкт-Петербурге с выборами в региональное законодательное собрание. На них же баллотируются практически все действующие парламентарии, единороссы, которые ассоциируются с непопулярной фигурой местного экс-губернатора Валентины Матвиенко. Источник газеты «Ру» отмечает, что летом рейтинг партии власти в городе колебался в районе 27%. Однако слегка подрос после прихода нового губернатора Георгия Полтавченко, который, хотя и держится не очень публично, но активно общается с населением в Твиттер. Конец цитаты. Вот, Олег, как вы считаете, как-то приход нового губернатора вообще все-таки, ну, пока до выборов-то еще немного осталось, да, там почти два месяца, все-таки приход нового губернатора в Петербурге, он как-то уже повлиял или не повлиял на рейтинг? И то, что Казак пришел, так сказать, возглавил список.
Да нет, Казак, во-первых, абсолютно незаметен, никто не знает, кто такой вообще Казак.
Метро спускался недавно, вчера, ну, да, вместе с Полтавченко.
Наверное, все 5 миллионов там мы видели. А повлиял не приход нового, а ход старого. Да, Матвиенко всех очень утомило, ну, по объективным причинам, потому что действительно 8 лет это много. Матвиенко всех очень утомило, и на фоне ее там практически любой новый человек будет выглядеть в выгодном свете. Ну, а Полтавченко, да, там мужчина ездит в метро с усами, электоральный человек, отвечает в Твиттере всем и пишет всем спокойной ночи. Это прекрасно.
Андрей?
Ну, причина ухода Матвиенко, безусловно, это низкий рейтинг, и «Единая Россия» опасалась, что низкий рейтинг Матвиенко потянет за собой, и, причем снова начинается зима. А еще, знаете, вы сейчас оцениваете ситуацию, ну, давайте-ка еще два месяца, да, еще два месяца, и мы понимаем, какие там умы и какие там технологии задействованы в партии. И я уверен, что мы увидим, на самом деле, яркую кампанию «Стана ядра», она будет постараться там, на фигуре Козака, на фигуре Полтавченко поднимать какие-то информационные поводы, все это будет сделано. Вот, но уход Матвиенко, безусловно, был связан исключительно с низким рейтингом «Единой России», потому что понятно, что так как она ушла, это было некрасиво. Если бы у нее был высокий рейтинг, ну, было бы правильно и честно, сам бы возглавил первый список «Ядра» в Питере, избрал бы парламент и потом ушел из Федерации. А это было скорее похоже на бегство и такое отступление.
Ну, сейчас рейтинг «Единой России», по вашему мнению, должен будет расти или нет в Петербурге?
Вот здесь, наверное... Ну, мне кажется, что он не будет меняться, потому что те люди, которые уже негативно настроены, расти там из-за каких-то там изменений в ЖКХ, там, да, каких-то популярных действиях, вот очень вряд ли будет. Мне кажется, он станет таким же.
Спасибо, Андрей Пивоваров. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были сопредседатель Петербургской организации партии «Народной свободы» Парнас Андрей Пивоваров и политический обозреватель интернет-издания ЗАГС.ру Олег Мухин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров. Российский час. Главные темы». Балтийский дом. Фестиваль спектаклей Римаса Туминоса. Книга «Жизнь женщины в Древней Руси и Московии». Интервью с Александром Галибиным. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Киев. Протестная столица мира.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пианковский. О политике перезагрузки после возвращения Путина.
Право автора.
Журналист Андрей Остальский. О спросе на оппозицию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.